Приглашаем в дом, где часто звучит музыка, высокое поэтическое слово и документы истории, воспоминания. Приглашаем в духовно-просветительский центр «Царский». О времени царствования династии Романовых. Здесь рассказывают книги, посвященные эпохе империи, и музыка эпохи, звучавшая в семье. Романовы были музыкальны, искусство Глинки, Чайковского, Римского-Корсакова, Рахманинова окрашивало особо теплыми живыми оттенками палитру российской жизни для немецких принцесс, которые становились российскими императрицами. Как и для датской принцессы Марии Софии Фредерики Дагмар, дочери принца Глюксбургского, впоследствии Кристиана, короля Дании. Ее родная сестра, супруга британского короля Эдуарда VII. Во дворцах Петербурга и Петергофа она слушала голоса новой родины, России, которую полюбит и о которой по мере сил будет заботиться, которую потом станет вспоминать. А музыка звучала такая. Это из выступления лауреатов международных конкурсов студентов Уральской консерватории на вечере в центре «Царский». Дагмар была невестой цесаревича Николая Александровича, старшего сына Александра II. Когда цесаревич заболел, Дагмар и его младший брат Александр вместе ухаживали за Николаем. И после ухода Николая из жизни цесаревич Александр Александрович записал в дневнике: «Я чувствую, что могу и даже очень полюбить милую Минни, тем более, что она так нам дорога. Даст Бог, чтобы все устроилось, как я желаю». Милая Минни перенесет немало испытаний, раннюю смерть супруга Александра III. Трагедию предопределила известная катастрофа царского поезда, когда царь, наподобие Атланту, держал потолок вагона, спасая семью. И смерть сына Георгия цесаревича, и новорожденного младенца, и оставшихся двух сыновей, но она сохранит выдержку, мудрость, веру в православие, которая ее спасала на протяжении всех тяжелых времен. А поначалу веселая, добросердечная, всеми любимая, восхищавшая весь императорский двор Дагмар. По просьбе Александра III Петром Ильичом Чайковским написан был этот романс «Растворил я окно» на стихи Константина Романова.
Растворил я окно, стало душно и в ночь, опустился пред ним на колени, и в лицо мне махнула весенняя ночь. Внимаю.
Мария Федоровна покровительствовала искусству, одно время сама пробовала рисовать, занималась благотворительством, попечительствовала женскому патриотическому обществу, обществу спасения на водах. Она возглавляла Российское общество Красного Креста, учебные заведения, воспитательные дома, детские приюты, богадельни. Итак, мы в духовно-просветительском центре «Царский», посвященное 170-летию со дня рождения Марии Софии Фредерики Дагмар в православии Марии Федоровны, супруги императора Александра III. В библиотеке центра «Царский» развернута выставка. С ней нас знакомит заведующая библиотекой Елена Владимировна Редкошеева.
На этой выставке мы показали и книги, и несколько фотографий из музейного фонда. В основном книги из недавно изданные, но есть и одна книга из редкого фонда. История страны складывается из истории отдельных людей, от императоров до самых простых. И вот чтобы понять, наверное, как жили люди в то время, какая была Россия, в то время. Надо, наверное, читать об отдельных личностях. Хотели показать читателям вот эту книгу император Александр III и императрица Мария Федоровна. Переписка. Открываешь книгу и, ну, просто другой мир. Потому что, к сожалению, сейчас письма не пишут. Редко. Это очень большая редкость. И, наверное, эпистолярный жанр уходит в небытие. К сожалению, глубокому. Потому что открываешь книгу, берешь любое письмо и читаешь, Александр III и Мария Федоровна пишут друг друга. «Моя милая душка, дорогая Минни». Это вот император Александр III пишет своей супруге. А она ему отвечает: «Мой дорогой и горячо любимый сердечный друг Саша». И вот так каждое письмо.
20 октября 1894 года Александр III скончался. А 14 ноября 1894 года, в день рождения Марии Федоровны, состоялась свадьба. Николай женится на Алисе Гессен-Дармштадтской.
В основном у нас книги здесь представлены двух современных историков. Это Александр Николаевич Баханов и Юлия Викторовна Кудрина. Разные издания. Допустим, ну вот я уже показывала, да, переписка. Ее составил Александр Николаевич. Оба они, авторы-составители, Александр Баханов и Юлия Кудрина. Ну, видимо, их более всего привлекает личность Марии Федоровны. Вот книга Александра Баханова «Судьба императрицы». Но здесь жизнеописание. А вот переписка, там документы. Есть книга Юлии Кудриной «Мать и сын». То есть ее, Ники, Мария. Вот здесь их взаимоотношения, все ее мысли, переживания за своего сына, за судьбу своего сына, взаимоотношения между ними. Даже, ну, будучи уже вдовствующей императрицей, она бы вообще могла отойти от всех дел. Но она живо интересовалась политикой, государственными делами, переживала за своего сына, как он будет вести государственные дела, молилась за него, потому что ведь он в 26 лет стал государем. Представьте, вот современного молодого человека 26 лет президентом России.
Но самые большие испытания ждали в 1917-18 годах. Октябрьский переворот, гибель сыновей Михаила, Николая, его семьи.
Как это вообще можно пережить? Ну, просто непонятно. В живых остались только две дочери, ну, их дети, их супруги. Но вот в одной из книг я прочла, что Сандро, супруг, великий князь Александр Михайлович, супруг ее дочери Ксении, он писал в своих каких-то дневниках или даже с кем-то в разговоре, упоминал, говорит, я очень завидую своей теще. Почему он завидует ее вере в Бога? Потому что, говорит, такой искренней веры, такого упования на Бога, на промысел Божий, говорит, я не видел. И я думаю, что именно это ее и спасало. Больше это объяснить никак нельзя, потому что тут после таких потерь, я не знаю, какой организм справится с такими испытаниями. И вот именно упование на Божью веру, на то, что в этом есть какой-то промысел, и все-таки в ней, конечно, была надежда, что не могли убить семью, что наверняка их, может, где-то держат, где-то спрятали, и она не соглашалась панихиду служить по ним, пока была жива. То есть она все-таки очень надеялась и говорила, что не может быть. Они очень русский народ так любил государя, его семью, они не могли с ними ничего сделать. И к нам же приезжала внучка Ксении Александровны из Великобритании. И она тоже об этом говорила. Приезжала в 2010 году, в ноябре-декабре. Были они 2 дня, тут она с своей младшей дочерью приезжала, и она именно об этом рассказывала, что более того, она говорила, что и Ксения Александровна, и Ольга Александровна тоже не хотели верить очень долго в гибель царской семьи. Ну, в это страшно поверить. Мария Федоровна уже в результате потом вынуждена была уехать обратно в Данию и жила там до своей кончины. Но она все время, вот если ее почитать, какие-то письма, воспоминания, она все время о России. Она переживает за то, что там происходит. Но это не мудрено, потому что она вообще-то 52 года в России прожила. Большую часть своей жизни. Она умерла в 81 год. И Россия для нее стала родной страной. И поэтому, когда рушилась эта страна, она не могла спокойно на это смотреть, очень переживала и не сразу уехала. Она сначала, когда шла война, переехала в Киев, чтобы быть поближе к Ставке, чтобы быть в курсе того, что происходит, и чтобы Нике своему любимому, если надо, помочь что-то, может быть, подсказать или просто хоть по-матерински поддержать его. Потом из Киева она едет в Крым, и еще там какое-то время. И тут она переживает вот всю трагедию происходящего, потому что к ней же приходят новые власти и отбирают у нее все имущество. То есть все ее дневники, вот, наверное, всякие там вещи, которые, я понимаю, что они дороги, какие-то книги, какие-то, не знаю, драгоценности, может быть, или что-то. Это, наверное, не так больно. Больно, когда забирают у тебя твои дневники, письма любимых людей. И все это было у нее отобрано. Потом ей часть вернули, но не все. И совершенно чудным образом, уже будучи в эмиграции в Дании, к ней возвращается ее Библия, которую один из офицеров увидел в московском букинистическом магазине. И он ее выкупил и перевез императрице. И она с ней умерла в руках. И возвращается, и ей привозят туда, в Данию, икону Божьей Матери Троеручицы, которая была в доме Ипатьева, перед которой молился ее сын со всей семьей, и которая сейчас в храме на крови находится. То есть вот эта икона тоже была у нее до самого конца. Кстати говоря, когда вот к ней пришли большевики и забирали вещи, какие-то документы подписывали, ей сказали: подпишитесь, бывшая императрица. Она не стала подписываться бывшая императрица, она подписалась вдова императора Александра III. То есть она весьма достойно держалась, но пережить все это было, ну, очень тяжело, конечно. А потом вынуждена была покинуть родину. При этом она уезжала с Ксенией и ее семьей, а Ольга оставалась на Кубани со всей семьей. Но, слава Богу, смогли потом вывести, кстати, ее лейб-казак Тимофей Ищик. Он специально поехал из Дании на Кубань. Причем его семья оставалась там, на Кубани. Он тайно виделся с семьей. Со своей супругой увиделся, а с детьми нет. Но он исполнил свой долг. Он забрал семью Ольги Александровны, детей ее, и увез к императрице. Вот как люди понимали тоже свой долг, свою ответственность. Потом его жену там убьют. И есть дневники императрицы Марии Федоровны. Вот я сказала об обыске, который был, и об изъятии вот каких-то ее личных вещей. Вот тогда изъяли все ее дневники, потом ей вернули. Но за 15-й год дневник не вернули, неизвестно по какой причине. И он долгое время считался утерянным. Но потом вроде его нашли. И вот в этой книге есть и дневники за 15-й год. И есть воспоминания вот как раз казака, лейб-казака Тимофея Ящика о своей службе императрицы. Причем вот даже люди, которые были рядом с такими высокими людьми, их судьба тоже удивительна и интересна. Ну, вроде маленький человек, да? Но он вообще тоже был такого богатырского, двухметрового роста, красавицы, и, конечно, богатырского телосложения. И он с 900 года служил и оставил свою семью, жену с двумя дочерьми на тот момент и стал служить в императорском полку. И сначала его представили Николаю II. И он служил ординарцем у государя Николая II. Но во время Первой мировой войны Николай II отписывает Тимофея, вот этого лейб-казака, к своей матери, чтобы он охранял мать. И он охранял ее до самого конца. Он уехал с ней в Данию. Он выполнял ее самые такие сокровенные задания, самые ответственные, которые она могла поручить вот только близкому человеку. То есть вот у нас очень интересный фонд. Когда в 2005 году из Америки нам, как уже выяснилось точно, отец Роман Лукьянов, митрофорный протоиерей, он прислал часть своей библиотеки, потому что его матушка, слава Богу, еще жива, ей уже 90 лет с лишним, и матушка Ирина. И она говорит, да, помню. Библиотека стала очень большая, и мы решили отослать, я так поняла, что в разные епархии, может быть, в разные какие-то приходы, часть библиотеки. И нам досталась та часть, которая вот, ну, вот как будто для нас, именно для нас. Я просто поражаюсь промыслу Божьему, потому что здесь много книг из библиотеки самого отца Романа Лукьянова и библиотеки князя Белосельского-Белозерского. А почему в этой выставке мы эту книгу используем? Потому что шефом этого полка была императрица Мария Федоровна. Эта традиция вообще давно была в российской императорской армии, что особы императорского дома, и император, императрица, и великие князья и княгини, они были часто шефами каких-то полков. И вот шефом этого полка была императрица Мария Федоровна и Николай II. А шеф — это не просто парадное такое звание. Это они помогали этим полкам не и материально, и морально. На праздниках полковых присутствовали и так далее. То есть это такая часть их жизни. Из современных книг еще мне хотелось бы обратить внимание на книгу вот Ольги Николаевны Куликовской-Романовой. «Замужем за внуком Марии Федоровны Тихоном». И она пишет о духовнике императрицы, о протоиерее Леониде Колчине. Леонид Колчин вообще был простой батюшка, но его порекомендовали родственники императора Николая II, чтобы вот назначить, взять в Крым его служить, как бы придворным духовником. И также уехал в Данию вместе с императрицей. И потом там он был настоятелем и служил на русском приходе, православном русском приходе, храм, по-моему, Александра Невского. А написать решила после того, как прочла его речь во время похорон императрицы Марии Федоровны. Она говорит, меня так потрясла эта речь, и до сих пор я не могу ее читать без слез. На панихиде отец Леонид Колчин говорит, и так свершилось, догорела свеча воску чистого, потух огонек, угасла жизнь царицы-матушки, осиротели многомиллионные дети русские. И вот он об этом пишет, но более всего поражает какое-то его предположение о будущем. Вот я тоже, когда прочитала, я была поражена. Он обращается вообще к ней как к святой, как живой, просто как живой. Он «Не смущайся этим, мать наша царица, исключительный жребий выпал на долю твою. Бог возвел тебя на самую вершину земного величия, но и там ты оставалась человеком, удел которого — скорби и страдания. Не спасает от них и корона царская. Много горя и всяких лишений пришлось испытать тебе на твоем долголетнем жизненном пути. Слабое телом, но сильное духом ты всегда сохраняла мужество, неизменно верила в торжество правды и истины. Этот пример твой воодушевляет нас. Этот дух твой хранится и в наших сердцах. Все это служит залогом грядущего возрождения нашей дорогой Родины. Не судил тебе Господь дождаться здесь, на земле, того радостного дня, но оттуда, с вышины, тебе будет видней. Настанет день, и ты увидишь упавшие цепи кровавого гнета, храмы, переполненные горячо и свободно молящимся народом, крестные ходы с целым лесом хоругви и многочисленными иконами. Ты услышишь гул колоколов и ликование народа твоего, торжествующего победу, правды и истины. Представляете, это 28-й год. Это иммиграция, это в Дании священник говорит. Вот он как видел. То есть вот какая была вера в Бога и вера в нашу страну.
Thank you.